Лю Цысинь. Блуждающая земля. Блуждающая земля. Глава первая. Эра торможения. Я никогда не видел ночи. Я никогда не видел звезд. Я никогда не видел весны, осени и зимы. Я родился, когда закончилась эра торможения, когда Земля перестала вращаться. На то, чтобы остановить вращение Земли, ушло 42 года, на 3 года больше, чем планировала коалиция. Мать рассказывала мне о том времени, когда наша семья наблюдала последний закат солнца. Солнце опускалось очень медленно, оно словно прилипло к горизонту. Прошло 3 дня и 3 ночи, пока оно окончательно закатилось. Конечно, после этого уже не было ни дня, ни ночи. Восточное полушарие надолго окутали постоянные сумерки, лет на 10, наверное. Солнце стояло чуть ниже линии горизонта, его сияние озаряло половину неба. Во время того бесконечного заката я и родился. Сумерки — это не темнота. Двигатели Земли ярко освещали все северное полушарие. Они были установлены на всей территории Азии и Северной Америки, так как только прочная основа из тектонических плит этих континентов могла выдержать чудовищную тягу, которую они развивали. Всего на равнинах Евразии и Северной Америки разместили 12 тысяч двигателей. С того места, где я жил, были видны яркие плазменные лучи сотен двигателей. Представьте себе огромный дворец размером с пантеон или акрополь. Внутри этого дворца к сводчатому потолку возносятся бесчисленные массивные колонны, каждая из которых сверкает бело-голубым светом флуоресцентной лампы. А ты? Ты просто микроб на полу того дворца. Таким был тот мир, в котором я жил. Собственно говоря, это не совсем точное описание. Именно касательный компонент тяги двигателей останавливал вращение Земли. Поэтому сопло двигателей необходимо было очень точно сориентировать, чтобы массивные лучи под определенными углами прорезали небо. Возникало впечатление, что громадный дворец, в котором мы живем, готов в любой момент рухнуть. Когда приезжие из южного полушария видели эту картину, многие испытывали приступы паники. Но еще больше, чем вид двигателей, ужас вызывал обжигающий жар, который исходил от них. Температура поднималась до 70 и даже 80 градусов по Цельсию, вынуждая людей надевать скафандры с охлаждением перед выходом из помещения. Жара часто порождала штормы и ливни. Когда луч плазмы пронзал темные тучи, зрелище было кошмарным. Тучи рассеивали бело-голубой свет, создавая неистовые, пульсирующие, радужные гало. Все небо сияло, словно покрытое раскаленной до бела лавой. Мой дедушка в старости впал в маразм. Однажды, измученный невыносимой жарой, он так обрадовался налетевшему ливню, что разделся по пояс и выбежал из дома. Мы не успели вовремя его остановить. Раскаленные лучи плазмы нагрели дождевые капли до температуры кипения, и он так обжег кожу, что она слезала с него большими кусками. Для моего поколения, родившегося в северном полушарии, все это было совершенно естественным, как естественно было видеть солнце, звезды и луну тем, кто жил до эры торможения. Мы называли тот период человеческой истории «солнечной эрой», и это был поистине золотой век. Когда я поступил в начальную школу, в рамках учебной программы наши учителя организовали для 30 учеников нашего класса кругосветное путешествие. К тому моменту Земля уже совсем перестала вращаться. Двигатели Земли только поддерживали это неподвижное состояние и использовали только для внесения небольших исправлений в ориентацию планеты. Из-за этого 3 года, от 3 до 6 моих лет, яркость лучей плазмы была не столь интенсивной, чем в то время, когда они работали на полную мощность. Именно в тот период снижения их активности мы смогли совершить путешествие, чтобы лучше понять наш мир. Сначала мы вблизи рассмотрели один из двигателей Земли. Он был расположен недалеко от Шицзячуана, у входа в железнодорожный туннель, проложенный сквозь Тайханшаньские горы. Огромная металлическая гора возвышалась над нами, заполнив полнеба. На западе Тайханшаньский хребет казался грядой невысоких холмов. Некоторые дети восклицали, что он должен быть высоким, как Эверест. Нашим завучем была хорошенькая молодая женщина, мисс Стелла. Она рассмеялась и сообщила нам, что высота двигателя равна 11 тысячам метров, на 2000 метров больше, чем Эверест.
«Его называют паяльной лампой Бога», — сказала она.
Мы стояли в его огромной тени и чувствовали, как от вибрации дрожит Земля. Существовало два основных типа двигателей Земли. Более крупные называли горами, а меньшие — пиками. Мы поднялись на северокитайскую гору 794. Восхождение на горы требовало гораздо больше времени, чем подъем на пики. На вершину пика можно было подняться на гигантском лифте, а к вершине горы требовалось ехать по длинному серпантину. Наш автобус присоединился к бесконечной процессии машин, ползущих вверх по гладкой стальной дороге. Слева от автобуса мы видели только лазурную металлическую поверхность, справа зияла бездонная пропасть. Большинство машин на этой дороге представляли собой массивные 50-тонные мусоровозы, груженные камнями с гор Тайханшаня. Наш автобус быстро достиг уровня 5000 метров. С такой высоты земля казалась бесцветной и ровной, залитой голубоватым сиянием двигателя Земли. Мисс Стелла велела нам надеть кислородные маски. По мере приближения к отверстию плазменного луча свет и жар быстро нарастали. Наши маски потемнели, а микрокомпрессоры охлаждающих скафандров ожили и зажужжали. На высоте 6000 метров мы увидели порт для приема топлива. Один за другим грузовики сваливали свой груз камней в красный огонь зияющего провала, который беззвучно поглощал их. Я спросил у мисс Стеллы, как двигатели Земли превращают камни в топливо.
«Синтез тяжелых элементов — трудный раздел науки. Слишком сложный, я не смогу объяснить его тебе в твоем возрасте», — ответила она. «Тебе нужно понять только вот что. Двигатели Земли — это самые большие механизмы, когда-либо построенные человечеством. Например, северокитайская гора 794, на которой мы сейчас стоим, создает 15 биллионов тонн тяги для Земли при работе на максимальной мощности».
Наконец наш автобус добрался до вершины. Выходное отверстие луча плазмы находилось прямо над нами. Диаметр луча был таким огромным, что когда мы подняли головы, то увидели только сверкающую стену голубой плазмы, которая уходила в бесконечное небо. В тот момент я вдруг вспомнил загадку, которую загадал нам наш учитель философии. «Вы идете по равнине и вдруг натыкаетесь на стену», — сказал нам учитель. «Эта стена бесконечно высока и уходит бесконечно глубоко в землю. Она тянется бесконечно далеко вправо и влево. Что это такое?» Меня охватила леденящая дрожь. Я пересказал эту загадку мисс Стелле, сидящей рядом со мной. Она некоторое время обдумывала ее, но в конце концов озадаченно покачала головой. Я ближе придвинулся к ней и прошептал ей на ухо ужасный ответ.
«Это смерть».
Она несколько секунд молча смотрела на меня, потом крепко прижала к себе. Положив голову ей на плечо, я смотрел вдаль. Гигантские металлические пики усеивали туманную землю внизу. Они тянулись до самого горизонта. Каждый пик выбрасывал из себя сверкающую струю плазмы. Эти струи пронзали наше качающееся небо, подобно падающему космическому лесу. Вскоре после этого мы приехали на берег моря. Мы увидели шпили затонувших небоскребов, торчащие из волн. Под напором прилива пенящаяся морская вода выплескивалась из их бесчисленных окон, образуя водопады. Еще до окончания эры торможения ее влияние на Землю стало ужасающе очевидным. Приливы, созданные ускорением двигателей Земли, затопили две трети крупных городов Северного полушария. Потом повышение глобальной температуры растопило шапки полярных льдов, и это превратило наводнение в катастрофу, захватившую и южное полушарие. 30 лет назад мой дед стал свидетелем того, как гигантские 100-метровые волны затопили Шанхай. Даже сейчас, описывая это зрелище, он неподвижным взглядом смотрит в пространство. Фактически наша планета уже изменилась до неузнаваемости еще до того, как отправилась в путешествие. Кто тогда знал, какие тяжелые испытания ждут нас во время бесконечного путешествия в открытом космосе? Мы поднялись на борт так называемого океанского лайнера, древнего транспортного средства, и отчалили от берега. Лучи плазмы двигателей Земли у нас за спиной становились все более далекими. После первого дня плавания они совсем пропали из виду. Море заливал свет от двух разных источников. На западе лучи плазмы по-прежнему освещали небо призрачным голубым светом. На востоке розовый солнечный свет поднимался над горизонтом. Противоборствующие лучи делили море на две половины, а наш корабль плыл прямо вдоль сверкающей границы их соприкосновения на его глади. Зрелище было фантастическое. Но по мере того, как голубое свечение отступало, а розовое сияние нарастало, на корабле росла тревога. Мы с одноклассниками уже не поднимались на палубу. Мы прятались в своих каютах с плотно зашторенными иллюминаторами. Через день наступил тот момент, которого мы боялись больше всего. Нас всех собрали в большой каюте, служившей нам классной комнатой, чтобы выслушать объявление мисс Стеллы.
«Дети», — торжественно произнесла она, — «мы сейчас пойдем смотреть на восход солнца».
Никто не шевелился. Наши глаза неподвижно уставились в пространство, словно внезапно прикованные к одной точке. Мисс Стелла пыталась заставить нас выйти из каюты, но все сидели неподвижно. Один из ее коллег заметил.
«Я говорил об этом раньше, но нам действительно надо было запланировать путешествие знакомства с Землей до того, как они начнут изучать современную историю. Учащиеся лучше адаптировались бы».
«Все не так просто», — ответила мисс Стелла. «Они узнают обо всем, глядя на окружающий мир, задолго до того, как мы начинаем преподавать им современную историю».
Она повернулась к старостам классов.
«Вы, дети, пойдете первыми. Не бойтесь. Когда я была ребенком, я тоже нервничала перед тем, как увидела первый восход солнца. Но после того, как я увидела его, со мной все было в порядке».
В конце концов мы встали и один за другим вышли из каюты. Я внезапно почувствовал, как маленькая влажная ладошка сжала мою руку, оглянулся и увидел Линге.
«Мне страшно», — всхлипнула она.
«Но мы уже видели солнце по телевизору. Это то же самое», — заверил я ее.
«Ну как это возможно? Разве увидеть змею по телевизору? Это то же самое, что увидеть ее живьем?»
Я не знал, что ответить.
«Но нам все равно придется пойти и посмотреть, иначе нам снизят оценки».
Мы с Линге крепко взялись за руки и осторожно поднялись на палубу вместе с остальными детьми. Выйдя наружу, мы приготовились увидеть наш первый восход солнца.
«В действительности, мы начали бояться солнца 3 или 4 столетия назад. До этого солнце людей не пугало. Совсем наоборот. На их взгляд, солнце было великодушным и величественным. Земля тогда еще вращалась вокруг своей оси, и люди каждый день видели его восход и закат. Они радовались восходу и прославляли красоту заката», — рассказывала мисс Стелла, которая стояла на носу корабля, и морской бриз играл с ее длинными волосами. За спиной учительницы первые лучи солнечного света взлетели над горизонтом подобно струе воды из дыхала какого-нибудь невообразимо огромного морского животного. Наконец мы увидели язык пламени, от которого у нас сердце замерло. Сначала он был всего лишь точкой света на горизонте, но быстро вырос и превратился в сверкающую арку. Я почувствовал, как у меня от ужаса перехватило дыхание. Казалось, что палуба под моими ногами внезапно исчезла. Я падал в черноту моря. Падал. Линге падала вместе со мной. Ее худенькое тельце дрожало, прижимаясь ко мне. Наши одноклассники и все остальные, весь мир, все падало в пропасть. Потом я вспомнил загадку. Я спросил тогда у нашего учителя философии, какого цвета та стена. Он мне ответил, что она черная. Я подумал, что он ошибся. Я всегда представлял себе стену смерти белоснежной, как свежевыпавший снег. Вот почему я вспомнил о ней, когда увидел стену плазмы. В нашу эпоху смерть уже не была черной. Она была сверканием вспышки молний. И с последней вспышкой молнии наш мир испарится в одно мгновение. Более 300 лет назад астрофизики обнаружили, что скорость превращения водорода в гелий внутри Солнца растет. Они запустили 1000 зондов прямо в Солнце, чтобы исследовать его, и в результате построили точную математическую модель звезды. Применив эту модель, суперкомпьютеры рассчитали, что Солнце уже отклонилось в своем развитии от главной последовательности диаграммы Герц-Шпрунга-Рассела. Гелий вскоре проникнет в ядро Солнца и вызовет разрушительный взрыв, так называемую гелиевую вспышку. После этого Солнце превратится в массивный низкотемпературный красный гигант, который будет расти, пока его диаметр не превысит орбиту Земли. Но наша планета испарилась бы во время предшествующей этому гелиевой вспышки задолго до того. Все это, как предполагали, произойдет в течение следующих 400 лет. С тех пор прошло 380 лет. Эта солнечная катастрофа не только уничтожила бы и поглотила бы все обитаемые планеты Солнечной системы, она также полностью изменила бы состав и орбиты планет-гигантов. После первой гелиевой вспышки, когда тяжелые элементы снова собрались бы в солнечном ядре, в течение некоторого времени происходили бы повторные неконтролируемые ядерные взрывы. Хотя этот период представляет собой лишь короткую фазу эволюции звезд, он может продолжаться в 1000 раз дольше, чем вся история человечества. Если человечество останется в Солнечной системе, у нас нет шансов пережить такую катастрофу. Единственным выходом для нас была межзвездная эмиграция. При уровне технологий, доступной человечеству в то время, единственной видимой целью такой миграции была Проксима Центавра. Эта звезда ближе всех других к нашей, до нее всего 4,5 световых года. Достигнуть консенсуса в вопросе о пункте назначения – было достаточно просто. Реальные разногласия возникли в вопросе о том, как туда добраться. Чтобы подкрепить урок, наш корабль дважды переплыл Тихий океан и показал нам 2 восхода солнца. К тому времени мы привыкли к этому зрелищу, и нас уже не надо было убеждать, что дети, родившиеся в северном полушарии, могут уцелеть, ежедневно подвергаясь воздействию солнца. Мы плыли дальше в рассвет. Солнце поднималось все выше на небе, и прохладный океанский воздух нескольких последних дней отступал, температура начала повышаться. Я погружался в сон в своей каюте, когда услышал снаружи какой-то шум. Дверь приоткрылась, и Линге просунула голову в каюту.
«Эй, планетники и звездолетники опять дерутся!»
Планетники — сторонники идеи превращения Земли в космический корабль. Звездолетники выступают за то, чтобы эвакуироваться с Земли на специально построенных звездолетах.
Мне было наплевать на них. Они сражались друг с другом последние 400 лет. Но я все же поднялся, чтобы взглянуть. Снаружи группа мальчишек устроила драку.
С одного взгляда стало понятно, что Тун снова взялся за свои обычные проделки. Его отец был упорным звездолетником и до сих пор отсиживал срок в тюрьме за участие в восстании против коалиции. Тун пошел по стопам своего отца. С помощью нескольких крепких матросов мисс Стелли удалось растащить дерущихся. Несмотря на текущую из носа кровь, Тун поднял кулак и закричал:
«Выбросим планетников за борт!»
«Я тоже планетница. Ты хочешь и меня выбросить за борт?» — спросила мисс Стелла.
«Я выброшу за борт всех планетников до единого!»
Тун не желал сдаваться. В последнее время звездолетников поддерживало все больше жителей Земли, и они снова стали неуправляемыми.
«Почему вы нас так ненавидите?» — спросила мисс Стелла.
Несколько детей звездолетников тут же протестующе закричали.
«Мы не станем ждать смерти на Земле вместе с вами, глупыми планетниками! Мы построим космические корабли и улетим! Да здравствуют космические корабли!»
Мисс Стелла включила голографический проектор на своем запястье. Тут же в воздухе перед нами возникло изображение, которое приковало наше внимание. Мы на мгновение затихли. Голограмма представляла собой прозрачный хрустальный шар. Он был примерно 10 сантиметров в диаметре и на 2/3 заполнен водой. В нем находились маленькая креветка, веточка коралла и обрывок зеленой водоросли. Креветка лениво плавала вокруг коралла.
«Это проект, который Тун делал для урока естествознания», — сказала мисс Стелла. «Кроме того, что вы все здесь видите, в этом шаре находятся микроскопические бактерии. Все, что внутри него, зависит друг от друга. Креветка питается водорослями и извлекает кислород из воды, а потом выделяет органические вещества в виде своих отходов и выдыхает углекислый газ. Бактерии разлагают отходы креветки на неорганические вещества. Затем водоросли используют эти неорганические вещества и углекислый газ для фотосинтеза под источником искусственного освещения. Они создают питательные вещества, растут и размножаются, и выделяют кислород для дыхания креветки. Пока имеется постоянный источник солнечного света, экологический цикл в стеклянном шаре сможет постоянно поддерживать жизнь внутри. Это лучший ученический проект из всех, что я видела. Я понимаю, что этот шар олицетворяет мечту Туна и мечты всех детей-звездолетников. Это тот самый космический корабль в миниатюре, о котором вы мечтаете. Тун мне рассказал, что он создал его на базе точных математических моделей. Он модифицировал гены каждого организма и добился того, что их метаболизм идеально сбалансирован. Он твердо уверен, что маленький мир внутри шара будет существовать, пока креветка не достигнет естественного конца своего жизненного цикла. Все учителя были в восторге от этого проекта. Мы поместили его под источник искусственного света необходимой интенсивности. Нас убедил прогноз Туна, и мы молча желали успеха крошечному миру, который он создал. Но сейчас, меньше чем через 2 недели...
Мисс Стелла осторожно достала реальный стеклянный шар из маленького ящичка. Креветка безжизненно плавала на поверхности мутной воды. Гниющие водоросли перестали быть зелеными и превратились в мертвую мохнатую пленку, покрывшую коралл.
«Этот маленький мир мертв. Дети, кто сможет объяснить мне, почему?»
Мисс Стелла подняла безжизненный шар вверх, чтобы все его видели.
«Он был слишком маленьким!»
«Действительно, он был слишком маленьким. Такие маленькие экосистемы, как эта, как бы точно они ни были спроектированы, не выдерживают течения времени. Космические корабли звездолетников не станут исключением».
«Мы построим корабли величиной с Шанхай или Нью-Йорк!»
— возразил Тун, но голос его звучал гораздо тише, чем прежде.
«Да, но все, что будет больше, выходит за пределы технологии, доступной человечеству, и по сравнению с Землей такие экосистемы все равно будут слишком малы».
«Тогда мы найдем новую планету!»
«Даже вы сами не верите в это», — ответила мисс Стелла. «На орбите Проксимы Центавра нет подходящих планет. ближайшая обнаруженная звезда с пригодными для жизни планетами находится на расстоянии 850 световых лет от нас. В настоящее время самый быстрый космический корабль, который мы в состоянии построить, способен развить скорость, равную 0,5% скорости света. А это значит, что нам потребуется 170 тысяч лет, чтобы долететь туда. Экосистема размером с космический корабль не выдержит даже 1/10 такого путешествия. Дети, только экосистема размером с Землю, с непрерывным экологическим циклом, сможет обеспечить нам бесконечно долгое существование. «Если человечество оставит Землю», — заявила она, «мы станем уязвимыми, как младенец, разлученный с матерью посреди пустыни».
«Но...»
— Тун помолчал.
«Мисс Стелла, у нас уже нет времени, и у Земли его нет. Солнце взорвется раньше, чем мы разгонимся и улетим достаточно далеко от него».
«Времени осталось достаточно», — твердо ответила она. «Вы должны верить в коалицию. Сколько раз я вам говорила? Даже если вы не верите, мы, по крайней мере, можем сказать, человечество умрет гордо, потому что мы сделали все, что могли».
Процесс спасения человечества состоял из 5 этапов. Сначала двигатели Земли генерируют тягу в направлении, противоположном движению Земли, останавливая ее вращение. На втором этапе, развив максимальную мощность, двигатели будут разгонять Землю до тех пор, пока она не достигнет второй космической скорости и не выйдет за пределы Солнечной системы. На третьем этапе Земля будет продолжать наращивать ускорение во время полета в открытом космосе к Проксиме Центавра. На четвертом двигатели начнут работать в противоположном направлении, снова запустят вращение Земли и постепенно начнут снижать ее скорость. На пятом Земля выйдет на орбиту вокруг Проксимы Центавра и станет ее спутником. Люди назвали эти 5 этапов эрой торможения, эрой покидания, эрой первого странствия, период ускорения, эрой второго странствия, период нового торможения, и эрой нового Солнца. Планировалось, что весь процесс миграции будет продолжаться 2500 лет, на протяжении жизни более 100 поколений. Океанский лайнер продолжал плыть к той части Земли, которая окутана ночной тьмой. Ни солнечный свет, ни свет от лучей плазмы не проникал туда. Наши лица покалывал холодный ветер Атлантики, когда мы впервые в жизни увидели звезды в ночном небе. Боже, это было потрясающее зрелище. Мисс Стелла стояла, одной рукой обнимая Линге и меня.
«Смотрите, дети», — сказала она, указывая на звезды другой. «Вон Центавр. А это Проксима Центавра, наш новый дом!»
Она заплакала, и мы плакали вместе с ней. У всех стоящих вокруг нас, даже у капитана и его команды, закаленных моряков, на глаза навернулись слезы. Полными слез глазами все смотрели туда, куда указывала мисс Стелла, а звезды расплывались и плясали. Только одна звезда оставалась неподвижной. То был луч далекого маяка над темным штормовым морем, искорка света, манящая одинокого путешественника, замерзающего в тундре. Эта звезда заняла место солнца в наших сердцах. Она была единственным оплотом надежды для 100 грядущих поколений, пока они плыли по бурному морю бедствий. Во время обратного путешествия я увидел первый сигнал отправления для Земли. Гигантская комета появилась в ночном небе. Луна. Так как мы не могли взять с собой Луну, на ее поверхности установили двигатели, чтобы убрать ее с орбиты вокруг Земли и не допустить их столкновения в период ускорения. Пышный хвост двигателей Луны заливал море голубым светом, затмевая звезды. Притяжение Луны, проходящей мимо, подняло огромные волны. Нам пришлось пересесть на самолет и лететь домой, на северное полушарие. Наконец наступил день отправления. К Как только мы высадились, нас ослепило сияние двигателей Земли. Их лучи сверкали во много раз ярче, чем раньше, и уже не под углом к поверхности Земли, а были направлены прямо в небо. Двигатели работали на полной мощности. Ускорение планеты породило 100-метровые волны, с грохотом обрушившиеся на все континенты. Разрушительные ураганы с воем неслись сквозь вздымающиеся колонны плазмы, взбивая кипящую пену и с корнем вырывая целые леса. Наша планета превратилась в гигантскую комету. Ее голубой хвост пронизал темноту космоса. Земля тронулась в путь. Человечество тронулось в путь. Мой дедушка умер перед самым отправлением. Его обожженное тело погубила инфекция. В последние мгновения жизни он повторял снова и снова одно и то же.
«Ах, Земля! Моя странствующая Земля!»